Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. 65 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы. Природные пожары в России, экологическая ситуация в российской столице. С сегодняшнего дня вступил в силу полный запрет на употребление алкоголя за рулем. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 65 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик Энола Гей сбросил на город атомную бомбу. В траурной церемонии памяти погибших сегодня впервые принял участие представитель Соединенных Штатов Америки. Репортаж Юрия Жигалкина.
Тот факт, что лишь через 65 лет после бомбардировки Хиросимы американский официальный представитель посол Соединенных Штатов Японии Джон Рус присутствует на поминальной церемонии, во многом символизирует сложное отношение к этому событию, которое все еще испытывают многие американцы. Пол Тибетс, пилот бомбардировщика Энола Гей, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, почти с вызовом повторял в своих интервью, что он спит спокойно, ночные кошмары его не мучают. И если бы он оказался в тех же обстоятельствах, он поступил бы так же. Но когда 3 года назад 97-летний генерал в отставке Тибетс умер, его кремировали почти в тайне, согласно завещанию. Прах развеяли над Ла-Маншем. Он не хотел, чтобы его похороны и могила стали объектами демонстрации активистов антиядерного движения, критиков бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Опасения разбередить старые раны и оказаться в двусмысленной ситуации удерживали до сих пор представителей американского правительства от участия в мемориальных церемониях. В решении послать официального американского представителя в Хиросиму многие видят подтверждение решимости президента Обамы воплотить его видение мира, избавляющегося от ядерного оружия. Посол Джон Рус заявил о том, что совместное участие в мемориальной церемонии предоставляет возможность продемонстрировать миру готовность к ядерному разоружению. Во имя будущих поколений мы должны действовать вместе, чтобы воплотить мечту о безъядерном мире, заявил посол. Официальная американская позиция относительно бомбардировок Хиросимы и Нагасаки остается неизменной все 65 лет. Она, в принципе, совпадает с трактовкой этих событий американской историографии. Шокирующее разрушение двух японских городов нанесло японцам столь сильный психологический удар, что они пошли на скорую капитуляцию. Была сохранена жизнь сотен тысяч американских солдат и, возможно, миллионов японцев. Как оценивают историческое появление американских представителей в Хиросиме американские эксперты? С одним из них побеседовал Ян Рунов.
Каково значение первого участия официальной американской делегации в мемориальной церемонии, посвященной атомной бомбардировке? Директор Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Это жест примирения, вполне уместный, ибо хотя Соединенные Штаты и Япония были противниками во Второй мировой войне, и американские и японские солдаты убивали друг друга, после войны эти страны стали лидерами свободного демократического мира, союзниками в вопросах безопасности и партнерами в экономике. Ожидаете ли вы, что следующим шагом станет визит президента Обамы в Хиросиму? Если он посетит Хиросиму, это будет расценено всем миром как очень важный шаг. Но я не думаю, что он скажет что-то иное о событиях 65-летней давности, чем говорили президенты Соединенных Штатов до сих пор. Позиция Вашингтона остается неизменной. Гибель людей в Хиросиме и Нагасаки – трагический факт, вызванный агрессией милитаристского режима тогдашней Японии. Но благодаря атомной бомбардировке Япония капитулировала, и это спасло миллионы жизней. До бомбардировки японские генералы планировали организовать сопротивление по всей Японии так, как это было на Окинаве, с участием всего населения. Это, скорее всего, привело бы к гибели десятков миллионов японцев, потому что заставило бы американцев и их союзников применить самые жесткие меры против Японии. Америку иногда обвиняют в том, что атомная бомбардировка не была необходимой. как те события оцениваются сегодня? Я думаю, что бомбардировка была необходима, потому что без полной капитуляции в Японии осталась бы военная диктатура, затеявшая войну. Оставить такой режим у власти значило заложить фундамент для новой американо-японской войны в будущем. Напомню, что даже после первой атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, Япония не капитулировала. Президент Трумэн ждал 3 дня. Потребовалась вторая бомба. Если бы не это, Япония была готова воевать до последнего человека. Правительство вело народ к самоуничтожению. Атомная бомбардировка заставила правительство пойти на капитуляцию и этим сохранить жизнь десяткам миллионов японцев.
Это был репортаж моих коллег в США Юрия Жигалкина и Яна Рунова. В Польше несколько минут назад началась церемония инаугурации избранного президента Бронислава Комаровского. Комаровский одержал победу на досрочных президентских выборах, которые состоялись в конце июня, начале июля этого года. Досрочные выборы были назначены в Польше после трагической гибели в авиакатастрофе под Смоленском главы государства Леха Качинского. Сейчас на линии прямого эфира с нами корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Алексей, вам слово.
Здравствуйте. Церемония инаугурации Бронислава Комаровского проходит в здании парламента в присутствии депутатов обеих его палат, Сейма и Сената, всех членов Кабинета министров, иностранных дипломатов, представителей религиозных конфессий, а также бывших президентов страны Леха Валенсы и Александра Квасневского. На церемонию был приглашен также первый президент послевоенной Польши, который, однако, не был выбран в демократических выборах, Войтех Ярузельский. Генерал все же в здании парламента не появился. Скорее всего, это связано со спорами, которые сопутствовали его приглашению. Часть политиков выступали против. Всего в зале заседаний Сейма находится теперь примерно 800 человек. В эти минуты в парламенте прозвучал польский гимн. Спикер Сейма Гжегорз Схетина, который до сих пор выполнял обязанности президента, прочел текст президентской присяги, который за ним слово в слово повторил Бронислав Комаровский. После произнесения президентской присяги Комаровский выступил с обращением к присутствующим и всем полякам. В данный момент продолжается его речь. Примерно через 4 часа после торжественной мессы президент с супругой направится в свою столичную резиденцию Бельведер. Бронислав Комаровский – это 5-й президент в демократической Польше после Войтеха Ярузельского, Леха Валенсы, Александра Квасневского и трагически погибшего в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля Леха Качинского. После гибели Качинского в Польше были объявлены досрочные выборы. 4 июля нынешнего года Бронислав Комаровский выиграл в эти выборы, победив во втором туре брата Леха Качинского, Ярослава Качинского. Комаровский в прошлом – это активный деятель солидарности, затем уже в свободной Польше занимал пост министра обороны, а затем спикера Сейма, то есть второго в стране человека, отправившего нынче в стране либеральную партии «Гражданская платформа». С сегодняшнего дня Комаровский официально вступил в должность главы государства, а это означает, что «Гражданская платформа» имеет теперь всю полноту власти в стране, своего премьера, коалиционное большинство в парламенте и президента. Однако стоит отметить в завершении, что согласно Конституции Польша является парламентской республикой, и президент не имеет в стране таких полномочий, как президенты, например, Франции или России. Михаил?
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был корреспондент Радио «Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В связи с катастрофой штурмовика Су-25 в Забайкалье временно прекращены полеты самолетов этого типа. В Карачаево-Черкесии неизвестные обстреляли инспекторов ГИБДД. Один милиционер погиб, двое тяжело ранены. В Хабаровске до 32 возросло число детей, отравившихся молочными продуктами. На Дальнем Востоке сегодня начинаются совместные антитеррористические учения вооруженных сил России и Соединенных Штатов Америки. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы программы. Обзор Международного театрального фестиваля имени Чехова. Часть первая. Академия православной музыки в Великом Новгороде. Справочник мусульманской женщины и книга «Новая Голландия и ее окружение». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14 часов. В Москве вновь сгустился смог от лесных и торфяных пожаров на юге и востоке Московской области, несмотря на кратковременные дожди, прошедшие ночью в нескольких районах города. Столичные аэропорты работают по фактической погоде. В аэропорту Домодедово видимость составляет 350 метров. Во Внуково упало до 300. Из-за плохой видимости в Домодедово было задержано 14 рейсов на вылет и 29 на прилет. 6 самолетов ушли на запасной аэродром в Шереметьево. В самом городе увеличиваются пробки на дорогах, загрязнение воздуха превышает предельно допустимые нормативы в 3-4 раза, и экологи советуют в ближайшие 2-3 часа ограничить время пребывания на открытом воздухе. Экологическая ситуация в российской столице – это одна из главных тем и в российских газетах. Подробности и комментарии в обзоре Надежды Перцевой.
В связи с неблагоприятной экологической ситуацией в Москве компания X5 Retail Group объявила нынешнюю пятницу, 6 августа, выходным днем для 1500 сотрудников центрального офиса, сообщил газете «Ведомости» Максим Трапезников, руководитель отдела по связям с общественностью компании. По его словам, рабочий день перенесен на субботу 27 ноября, когда жары и смога точно не будет. Ранее об остановке производства со 2 по 8 августа заявило руководство ОАО «АвтоВАЗ». Причина та же – аномально высокая температура воздуха. Группа «ГАЗ» совместно с профсоюзными комитетами основных предприятий также приняла решение предоставить работникам корпоративный отпуск с 26 июля по 8 августа 2010 года, пишет газета «Ведомости». Концентрация вредных веществ, присутствующих сейчас в атмосфере Москвы, равносильно паре пачек выкуренных в день сигарет, отмечает московский комсомолец. Поэтому врачи советуют без нужды не выходить на улицу, особенно в утренние часы, когда концентрация смога особенно высока. Согласно проведенному агентством Headhunter опросу, 55% жителей Москвы и области жалуются на дым, мешающий нормальной работе. 48% заявляют, что руководство не принимает никаких мер по исправлению ситуации. Всего у 7% опрошенных жителей региона из-за ухудшающейся экологической обстановки сократили рабочий день. Повезло с условиями работы 23% опрошенных. У них в помещении стоят кондиционеры и хорошая вентиляция. А согласно недавнему исследованию экспертов, 84% россиян стали хуже выполнять свои должностные обязанности из-за аномальной жары, заключает московский комсомолец. Прокомментировать экологическую обстановку в Москве и центральных областях России я попросила эколога Алексея Яблокова.
Опыт, расчеты и так далее показывают, а теперь заявил главный пульмонолог России, что это загрязнение воздушное, вот этими воздушными частицами гари, копоти и углеводородами, которые в воздухе от пожаров торфяных и лесных, сказывается на здоровье населения. Группы риска – это новорожденные, старики, легочные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. Масштаб проблемы такой, что, значит, видимо, в центральных регионах страны взять не только Москву и Подмосковье, от 15% населения страны, но и Нижегородскую, Рязанскую, Владимирскую, где полыхают пожары области, то получится, пожалуй, что, наверное, сейчас 40 миллионов население находится под этим влиянием, и каждый день, ну, это мои уже расчеты, дополнительное число смертей, наверное, порядка 2-3 тысяч человек в день. Заболеваемость и ослабленная работоспособность – это миллионы человек. А почему так происходит? Будем честно говорить. Путин пытается отвести, говорит, что это стихийное бедствие, что такое бывает и так далее, и так далее. Но не стихийное бедствие, ликвидация службы охраны лесов от пожаров. Это не стихийное бедствие. Это было сделано сознательно. Нужно возвращать государство в леса. Так, как это было, начиная с Петра Первого. Никогда еще на охрану лесов не тратилось так мало денег в процентах от бюджета, как это было при Путине и при Медведеве. Никогда в истории России. Никогда. Это преступление, это политическое преступление. Конечно, усугубленное невероятной жарой. А прогнозы очень неблагоприятные. Прогнозы такие, что пока Господь Бог вот этот антициклон из центральных областей не уберет, никакие там 56 самолетов МЧС, никакие там 20 тысяч брошенных людей на это мероприятие, никакие там батальоны солдат с водой не помогут решить принципиально проблему. Слишком много пожаров. Выводы делать надо.
Заключил Алексей Яблоков. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Экологическая ситуация в Москве и Подмосковье в связи с лесными пожарами остается сложной, но, несмотря на это, руководители Департамента здравоохранения Москвы успокаивают людей. Загрязненная смогом атмосфера столицы не так опасна для здоровья, как может показаться. Ну а медики дают рекомендации, как минимизировать негативное воздействие жары и смога на организм. Подробности в репортаже Лили Пальвелевой.
По случаю московского пекла, осложненного сверхзагрязненным воздухом, медицинские чиновники провели специальный брифинг. Основным лейтмотивом были утешительные заверения. Ничего страшного не происходит. Слухи о возросшей заболеваемости и смертности жителей Москвы сильно преувеличены, говорит глава столичного департамента здравоохранения Андрей Сельцовский.
Сначала установление в Москве аномально высокой температуры, отмечено некоторое увеличение количества обращений. Так, 22.06 было 10 141 вызовов, то 30.07 их стало 10 898. Это вызовов. А выездов бригад, соответственно, было 7500 и 8300. При этом госпитализация больных осталась практически неизменной. Где-то в районе 2500. По неврологии было госпитализировано 210 человек, с инфарктами 40, с острыми нарушениями мозгового кровообращения 100 и так далее. Мы зарезервировали определенный процент коек в стационарах, куда мы можем положить больных, если вдруг увеличится госпитализация. Но, к счастью, госпитализация не увеличилась и ничем не отличается от такого же периода в прошлом году.
Что же касается статистики, то это как посчитать. Во-первых, следует учесть, что население Москвы сейчас в период отпусков и каникул сильно сократилось. Всякий, кто мог, уехал в более благоприятные для существования места. На оставшихся и приходятся не слишком изменившиеся цифры, если им верить, конечно. Кроме того, немало людей пытается справиться с недомоганием самостоятельно. Зачастую такое поведение продиктовано отнюдь не легкомыслием. К примеру, раньше на станциях метро были медпункты. Теперь человек, которому вдруг станет плохо в душной подземке, что случается сплошь и рядом, должен дожидаться приезда скорой помощи. Быть может, стоит вернуться к прежней практике, хотя бы на время жары? Вот ответ Андрея Сельцовского.
Мы этот вопрос обсуждали и неоднократно оказывали помощь в условиях метрополитена с помощью вот выездных бригад скорой помощи. Проблем мы не видели. Мы с господином Гаевым эту проблему изучим сегодня. И если есть в этом необходимость, имеющимся наследствием, постараемся этот вопрос определить.
При этом руководитель московского метро господин Гаев недавно пообещал, что через 5 лет все вагоны оснастят кондиционерами. Тоже обнадеживает. Ну а пока советы профильных специалистов. Главный терапевт Департамента здравоохранения Леонид Лазебник.
В отношении причин плохого самочувствия и лекарственных препаратов, которые можно применять для профилактики, основная причина – это гипоксия, кислородное голодание, которое связано и с аномальной жарой, и с высокой задымленностью, и наличием в воздухе не в предельных концентрациях, но тем не менее токсических продуктов горения. Существует целый ряд лекарственных препаратов, которые повышают переносимость и мозгом, и сердечной мышцей гипоксии. Я далек от мысли, чтобы рекламировать эти лекарственные препараты, называя их по торговым наименованиям, но я могу сказать, что людям, страдающим хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга с нестабильным сейчас артериальным давлением, нужно принимать так называемые ноотропы, то есть препараты, которые понижают чувствительность мозговой ткани к гипоксии, а людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, так называемые кардиопротекторы. Это вещества, которые защищают сердечную мышцу от кислородного голодания. Кроме того, всем могу порекомендовать принимать сейчас поливитамины с микроэлементами, потому что поливитамины задержат в значительной мере те витамины, которые обладают свойствами так называемых антиоксидантов, то есть защищающих клетку и от кислородного голодания, и от повреждения озоном. Это поливитамины, содержащие витамины А, В, Е и С. И микроэлементы, которые каждый из нас теряет, конечно, в связи с повышенным потоотделением.
Главный пульмонолог Москвы Андрей Белевский подчеркивает.
Основными правилами, которые предлагают соблюдать наши доктора, является исключение употребления алкоголя. И надо сказать, что курение, оно и вообще чрезвычайно опасно для человека. Но в таких условиях его вред удесятеряется, и поэтому отказ от курения в такую погоду наиболее важен. ну и ограничение физических нагрузок.
Еще один практический совет. При усилении задымления мокрую ткань, которую вешают на окна, следует стирать каждые 2 часа, чтобы не накапливать продукты горения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Площадь природных пожаров в России сокращается, об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления информации МЧС России Ирина Андрианова. В ситуации с природными пожарами наметилась положительная тенденция, приводит слова Андрианова информационное агентство «Интерфакс». Специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко накануне вернулась из командировки в Нижегородскую область, одну из наиболее сильно пострадавших от природных пожаров. Несколько дней назад в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Шернавка, Верхняя Верея, Семилово, Красный Бакин, Тамбалес, Барковка, поселок Рожновский. Этих населенных пунктов Нижегородской области больше нет. Они полностью сгорели несколько дней назад, когда пожар, охвативший леса, перекинулся на дома. Спасшиеся жители, более 1000 человек, живут у родственников в оздоровительном лагере, а также в школе города Выкса. Многие возвращаются на пепелище в надежде найти какую-то утварь. Среди них житель Верхней Вереи, прозванный в народе Гибловка, Геннадий Бойнов.
Погибших-то не знаю точно сколько.
Ну, что, 20 будет.
А вам говорили заранее уезжать или как, что внезапно случилось?
Внезапно. Мы все ждали, все горело, думаю, может затушить. Как, буху подеть вот. Давай с женой бежать, я говорю, все. Бегом бежать вот до бугра.
А сейчас где живете?
Живем сейчас, пока на лесозавод.
Геннадий Буйнов говорит, что собирает металлолом, а скорее прощается со своим домом. Местные власти пообещали построить новое жилье к ноябрю. Рядом уже начала работать специальная техника, разбирать завалы. В то же время в Верхней Верее ведутся следственные действия. Прокуратура упаковывает найденные останки в пакеты и увозит на экспертизу. Официально во всем Выксунском районе Нижегородской области на пожарах погиб 21 человек. Сколько всего пропавших без вести, местные власти не говорят, лишь признают их наличие. Местные жители считают, что в каждой деревне сгорело по нескольку десятков человек, говорит житель села Резобеева Андрей Горелов.
В Барковке нет, у меня там столько друзей сгорело.
Их считаю сейчас без вести пропавшими, но они не без вести пропавшие, они действительно там сгорели.
Там фундамент расслоился, там даже, говорит, нет уголька, потому что там пепел. Какие там могут быть обнаружены кости или еще чего-то?
Руководитель Выксунского лесхоза Константин Заторский от комментариев отказался, сославшись на то, что занят на тушении пожара. Как сообщило в четверг Главное управление МЧС по Нижегородской области, в Выксунском районе сгорело 57 тысяч гектаров леса. Это примерно треть всех имеющихся лесов. Как утверждают лесники, выгорела почти половина леса. За прошедшие сутки количество очагов природных пожаров не увеличилось, а один населенный пункт удалось отстоять от огня, уточняет МЧС. С пожарами борются все – местные пожарные, их коллеги из ближайших регионов, а также Башкирии, пожарные парашютисты из Иркутской области, военные – несколько сотен человек. В МЧС признают 4 действующих пожара, остальные, по сообщениям ведомства, в пятницу локализованы. Локализованными называют низовые пожары, которые продолжают тлеть. Так, на одном из лесных пепелищ неподалеку от села Резобеева огонь достигает 2 метра. Местные жители, добровольцы, которые сами вызвались охранять локализованные пожары, называют эти очаги зажигалками, мол, это еще не огонь. В Выксунском районе организовано настоящее народное ополчение. В опасных местах через каждые 100 метров дежурят люди с лопатами, садовыми опрыскивателями и бензопилами. Пилами валят деревья, которые при пожаре могут упасть на линии электропередач. Иногда огнеборцы остаются дежурить в лесу даже ночью. Некоторых отпустили с работы, кто-то взял отпуск за свой счет. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России временно прекращены полеты штурмовиков Су-25 в связи с сегодняшней катастрофой. Как уже сообщалось, в пятницу утром в Забайкалье разбился штурмовик Су-25 Министерства обороны России. Экипаж катапультировался и остался жив. В России сохраняется более 550 очагов лесных и торфяных пожаров, из них 116 в центральных регионах. Москву и Московскую область окутал густой дым от горящих лесов и торфяников. Концентрация в воздухе вредных веществ в 3-4 раза превышает допустимую. Из-за смога с перебоями работают аэропорты Домодедово и Внуково. В Нижегородской области военные борются с лесными пожарами, подступающими к федеральному ядерному центру. В Карачаево-Черкесии неизвестные обстреляли инспекторов ГИБДД. Один милиционер погиб, двое тяжело ранены. Инспекторы преследовали угнанную машину, в которой ехали подозреваемые в разбойном нападении. На федеральной автотрассе Черкесск-Домбай угонщики открыли огонь по милиционерам, а затем скрылись. США, Великобритания и Франция впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима, который 6 августа 1945 года подвергся атомной бомбардировке. Жертвами взрыва и его последствий стали около 140 тысяч человек. В индийском штате Кашмир около 60 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Десятки людей ранены, многие пропали без вести. Разрушены дороги и другие объекты инфраструктуры. Президент России Дмитрий Медведев назначил Татьяну Шевцову заместителем министра обороны. Весной советником руководителя российского военного ведомства была назначена еще одна женщина – Надежда Синикова. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Сен-Винсента и Гренадин. Как сообщает агентство Reuters, на борту судна «Сирия Стар» находились 24 человека.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, полностью запрещающие употребление алкоголя за рулем. Всего 2 года российские автомобилисты жили как в Европе, имея право выпить маленькую кружку пива или бокал вина перед тем, как сесть за руль. В начале года эту норму раскритиковал президент Медведев. Поправки быстро прошли 3 чтения в Государственной Думе и получили одобрение в Совете Федерации. Одним из сторонников ужесточения законодательства является депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель экспертного совета по вопросам автомобильной промышленности.
Изначально было ошибкой установление минимального объема алкоголя, который мог выпить человек перед управлением автомобилем. Культура питья нашей, культура питья западная, на которой шли ссылки, конечно, совершенно разные. Ужесточение антиалкогольного законодательства в части применения к правилам дорожного движения, они уже сегодня дали свой результат, потому что в момент, когда, например, были ужесточены и серьезно ужесточены штрафы и наказания за управление автомобилем в непризнанном состоянии, так вот с этого момента статистика показывает, что количество ДТП, совершенное водителем в состоянии нетрезвом, резко сократилось. Таким образом, я полагаю, что вот закон, который мы приняли, который сейчас вступает в силу, он тоже даст самый позитивный результат, именно в том смысле, что количество аварий, ДТП, происшествий, причиной которых стало управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сократится.
Это мнение депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Однако есть у вступивших в силу изменений немало противников, среди них Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора».
То, что сейчас обнуляется 0,3 промилле, является, конечно, минусом огромным. Во-первых, с 2007 года, когда были приняты эти поправки, вступившие в силу в 2008 году, четкая совершенно тенденция к снижению количество ДТП с участием пьяных водителей. И эту тенденцию не надо было ломать, потому что складывалось все к общей социальной и общественной полезности, складывалось все так, что вот это количество ДТП уменьшалось. Что будет сейчас, мне сложно спрогнозировать, но я могу сказать, что точно повысится коррупционная составляющая, поскольку есть целая группа автомобилистов, которые имеют некий специфический обмен веществ, выражающиеся в том, что у них так называемое эндогенное содержание алкоголя в крови. То есть это люди, страдающие рядом хронических заболеваний. У них есть небольшое содержание алкоголя в крови. Поэтому нулевое значение в абсолюте, его не может быть нигде.
В эфире «Радио Свобода» был Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». Как вы относитесь к полному запрету на употребление алкоголя за рулем? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Дискуссию можно продолжить на эту тему в интернете, на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ижевска. Опрос подготовила Надежда Гладыш.
Я считаю, что это одно из немногих положительных нововведений в последнее время, которое инициировало наше правительство. Ежедневно в прессе появляются сообщения о детях сбитых, в том числе и стражами порядка, которые были за рулем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Люди, которые находятся на дороге, входят в группу повышенной опасности для окружающих, и усугублять это алкоголем не стоит ни в коем случае.
Пора уже прекращать вообще пьянку по России, а тем более за рулем. В Ижевске существует практика, оказывается, восстановления водительских прав через суд. Мы выявили схему восстановления. Алкоголикам возвращают права через заинтересованные в этом и милиция ГАИ, и адвокаты. Начальник общественной безопасности Березуев и председатель Верховного суда Суханов знают о практике возврата водительских удостоверений за пьянство. Мы информировали вот этих должностных лиц, но пока никаких мер не принимают.
Как пешеход, я думаю, что это лучше для меня, потому что вроде как моя безопасность возрастает на дороге. Пить вообще вредно, и очень даже хорошо, что они за рулем не будут пить совсем. Есть такое, я знаю, мнение, что это превратится просто в какую-то очередную карательную неправовую функцию при государстве и органах.
Я не вижу, какие здесь могут быть возражения, какие могут быть аргументы против. То есть, пускай бухают, что ли? Не помню точных цифр статистики, но мне кажется, что, по крайней мере, значительная часть убийств и серьезных травм в транспортных происшествиях связана именно с этим состоянием либо пешеходов, либо водителей. Надо к этому рано или поздно приходить. Россия не Россия.
Я считаю, что иногда лучше перебдеть, чем недобдеть. В данном случае с этим запретом я согласна. Каждый день слышу, как погибают какие-нибудь дети или другие люди из-за пьяного водителя. Я считаю, что в данном случае запрет уместен.
За рулем однозначно нельзя употреблять спиртное. Речь ведь идет, наверное, о другом, о том, что исчезла норма 3 промилле. Я считаю, это неправильно. Определенный уровень содержания алкоголя может быть в крови у нормального человека. Это слишком драконовская мера, и 3 промилле не влияют на уровень вождения автомобиля. Это некий экстремизм законодательный. Остаточные содержания алкоголя, они могут присутствовать в крови человека. Сейчас получается, что слишком много у милиции оснований хватать первого попавшегося человека.
В некоторых странах допускается до 0,8-0,9 промилле, на самом деле, в европейских странах. По мнению чиновников этих стран, это, в принципе, не особо влияет на ситуацию на дорогах, а полный запрет – это всего лишь кормушка очередная для милиционеров, сотрудников ГИБДД, которые сейчас смогут поймать человека, который выпил стаканчик кваса и под угрозой лишения прав выбить с него лишние несколько тысяч рублей.
У людей бывает разный естественный уровень алкоголя в крови. И те нормы, которые существовали, насколько я знаю, они соответствовали европейским стандартам. Полный запрет – это означает введение нормы, которую соблюсти практически невозможно, и это еще больше развращает милицию, которая находится и так, мягко скажем, не в прекрасном положении, а тем более такую достаточно одиозную структуру, как ГИБДД. Это неразумно, это усердие не по разуму.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они относятся к полному запрету на употребление алкоголя за рулем. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Следственный комитет при прокуратуре России начал расследование заказного убийства. Накануне в Москве был убит Юрий Шишлов. В последнее время он работал тренером-селекционером в клубе «Луч энергии» из Владивостока. До этого занимал пост генерального директора Ярославского «Шинника». Шишлова называли одним из самых влиятельных персонажей в российском футболе. Не раз он утверждал и подтверждал делом, что при помощи связей можно вывести любую команду в премьер-лигу. Репортаж Максима Ярошевского.
Покушение на 65-летнего Юрия Шишлова было совершено в среду вечером во дворе его собственного дома в Москве. Неизвестный один раз выстрелил предположительно в голову или спину мужчине из пистолета с глушителем. Позже оружие и стрельная гильза были обнаружены на месте происшествия прибывшими милиционерами. В тяжелом состоянии Шишлова доставили в Боткинскую больницу, где он вчера утром скончался. В спортивных футбольных кругах он играл достаточно серьезную роль. Многие считают, что именно Юрий Шишлов на протяжении многих лет занимался тем, что создавал для клубов первого дивизиона благоприятные условия для повышения своих рейтингов и попадания в итоге в премьер-лигу. Так было в Липецке, Раменском, Орле, Элисте, Тольятти, Ярославле, Владивостоке. Рассказывает спортивный эксперт Алексей Кузнецов.
У клубов низшего дивизиона появляются невероятные возможности для оборота теневых денег. Это совершенно неофициальная позиция. Юрий Шишлов был одним из тех, кто прекрасно умел справляться с этими теневыми деньгами. Он работал в очень многих командах первого дивизиона, в Тольятти, в Камышине, во Владивостоке, во Владикавказе, в Ролане, в Элистинском. И везде у него была хорошая репутация, хорошая в каком смысле репутация? репутация честного человека, который не обманывает ни игроков, ни тех, кто с ним работает. Больше того, результаты деятельности Шишлова в первом дивизионе были такими, я бы сказал, успешными, но не длинными. Его команды, с которыми он работал, которым он помогал, выходили, повышались в классе, выходили в высший дивизион. Но, как правило, там не задерживались. Но самый яркий, на мой взгляд, пример – это Уралан из Элисты, который вот в 2001 году вернулся в высший дивизион, а в 2004 году просто прекратил свое существование. То есть работа Шишлова была, безусловно, на краткосрочный результат, на текущий момент, но никак не на длинные какие-то серьезные проекты, которые со временем могли бы принести, может быть, даже и славу российскому футболу.
По одной из версий следствия, причиной убийства Юрия Шишлова могло стать недавнее решение Кировского суда по громкому делу о мошенничестве в футбольном клубе «Шинник». Бывший генеральный директор Ярославцев Владимир Шепель получил 5 лет лишения свободы по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Юрий Шишлов проходил по делу как ключевой свидетель. Многие футбольные эксперты напрямую связали 2 события – приговор суда и убийство. Говорит спортивный комментатор Олег Винокуров.
Наиболее такая очевидная причина, которая сразу, так сказать, приходит в голову, это месть, потому что мы знаем, что Шишлов выступал свидетелем по делу бывшего генерального директора «Шинника» Владимира Шепеля, который, собственно, его в свое время в клуб и пригласил. Ну вот, и он был обвинен в незаконном возмещении суммы из государственного бюджета при покупке игроков. Ну там, по-моему, на 250 миллионов рублей, что ли, вот такая была сумма по этому делу о мошенничестве. И как раз несколько дней назад, 26 июля, было это дело завершено, и Владимир Шепель был осужден, поскольку вот эта трагедия случилась лишь несколько дней спустя. Конечно, все связали эти 2 события вместе. Тут, я не знаю, естественно, будет вестись расследование, но что-нибудь покажет, есть действительно тут связь или нет.
По мнению Алексея Кузнецова, всему виной теневые операции и нигде не учтенные крупные финансовые средства, которые активно применяют в российском футболе, особенно в командах второго эшелона.
Думаю, что если бы все было законно, если бы все было, что называется, открыто, все бюджеты были бы чисты, прозрачны и контролируемы, и доступны для контроля со стороны общественности, думаю, что не было бы такого рода людей, занимающихся такой деятельностью. Их таланты, к сожалению, потрачены на крайне неэффективную и на, в общем-то, не очень выгодную для российского футбола дело. Если бы эти таланты потрачены были, как говорится, в мирных целях, то есть на развитие нормальной футбольной структуры и вообще спортивной структуры, я думаю, он смог бы принести гораздо больше пользы, чем эти локальные результаты, которые, в общем-то, остались его главным достижением.
На официальном сайте владивостокского клуба «Луч энергии» руководство клуба выразило соболезнования родным и близким Шишлова. Нам очень хочется, чтобы правоохранительные органы как можно быстрее нашли и наказали виновных, заявили в клубе. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Россия ввела временный запрет на экспорт зерна и муки, который будет действовать с 15 августа по 31 декабря. В начале недели Министерство сельского хозяйства из-за засухи снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 85 до 70-75 миллионов тонн. В 2009 году в стране было собрано 97 миллионов тонн зерна, а объем экспортных поставок составил более 21 миллиона. В нынешнем году из-за засухи посевы зерновых в России погибли почти на 1/5 всех засеянных площадей. Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале российских банков в течение второго квартала увеличилась примерно на 0,3% пункта до 26,39%, заявил представитель Центрального банка Михаил Сухов. За первый квартал текущего года рост этого показателя, как сообщалось ранее, составил 1,6% пункта. Международные или золотовалютные резервы России за период с 23 по 30 июля увеличились примерно на 1,1% до 474,5 миллиардов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают 2 страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Центральный банк России с 10 августа вводит в обращение модифицированную банкноту номиналом 1000 рублей с новыми признаками защиты, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. Предполагается, что замена основной части старых 1000-рублевых купюр на новые произойдет в 2011 году. Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала отменить действующую пошлину на экспорт цемента, составляющую сейчас 6,5%. Сообщается, что это решение обеспечит повышение конкурентоспособности цемента российского производства на мировых рынках в условиях снижения внутреннего спроса. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку для 16 стран еврозоны, установленную на уровне 1% годовых, минимальном значении за все время своего существования с 1999 года. Она остается неизменной с мая 2009 года. Курс доллара на сегодня 29 рублей 86 копеек, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 24 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Новости экономики подготовил и представил он Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В связи с катастрофой штурмовика Су-25 в Забайкале в России временно прекращены полеты самолетов этого типа. В Карачаево-Черкесии неизвестные обстреляли инспекторов ГИБДД. Один милиционер погиб, двое тяжело ранены. В Магаданской области в результате обвала на шахте пострадал один человек. В Хабаровске до 32 возросло число детей, отравившихся молочными продуктами. На Дальнем Востоке сегодня начинаются совместные антитеррористические учения вооруженных сил России и США. США, Великобритания и Франция впервые участвовали в мемориальной церемонии памяти атомной бомбардировки в японском городе Хиросима. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Спецпроект «Кавказ особого назначения. Ингушетия. Полковнику никто не верит».
Комментарии экспертов.
Инфляция ускорится из-за засухи. Мнение экономистов.
Право автора.
Вот вам виза. Писатель Виктор Ерофеев. О жестикуляции Дюка Ришелье.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Завершат нашу программу репортажи из Великобритании и Франции. Одно из главных художественных событий этого лондонского лета – выставка «Дом сюрреализма». Организаторы демонстрируют теснейшую связь между сюрреализмом, архитектурой 20 века и психоанализом. Наглядные примеры сопровождаются лекциями кураторов, которые пытаются объяснить недосказанное объектами искусства. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Анна Асланян.
Выставка «Дом сюрреализма», как следует из названия, посвящена зданиям, помещениям и более общему пространству. Арт-галерея центра «Барбикан» превращена молодыми архитекторами в лабиринт комнат, блуждания по которому вызывают ощущения самые что ни на есть сюрреалистические. Дело не только в том, что зрители окружают работы Сальвадора Дали, Марселя Дюшана, Альберто Джакометти, Рене Магрита и других мастеров представленного тут жанра. Если их убрать, само пространство галереи останется в качестве центрального элемента экспозиции. Необычные архитектурные формы – одна из тем, заинтересовавших сюрреалистов 20-е и 30-е годы прошлого века. Она по-прежнему актуальна для современных представителей этого течения. Из них на выставке представлены в частности Ребекка Хорн, Эдвард Кинхольц и Рэм Колхаас. Дом сюрреализма стоит не только на экспозиции как таковой, но и на устраиваемых в галерее дискуссиях, где можно услышать различные мнения о современном искусстве. На одной из таких встреч выступила куратор выставки Алона Пардо.
В качестве фокуса нашей выставки мы решили взять дом. Дом как архитектурное сооружение и одновременно архитектурный проект. Здесь, как видите, имеются четыре стены, крыша, двери, окна. Все элементы, которые ассоциируются у человека с домом. А кроме того, важной частью является порог. Тот, что ведет из реальности в область фантастического, воображаемого, подсознательного. Иными словами, в пространство сюрреализма. Дом может представляться нам лабиринтом. Фрейд говорил о доме как о ключевом понятии в интерпретации сновидений. К тому же дом нередко сравнивают с телом. Каждый из нас – дом, где обитает наш разум, наш дух. При этом известно, что на фоне сюрреалистического пространства дом тела воспринимается всегда как нечто разъединенное, разбитое на части.
Куратор не случайно вспомнила Фрейда. Как известно, отец психоанализа был фигурой, вдохновлявшей многих сюрреалистов. В 1921 году юный Андре Бретон посетил Фрейда в Вене, а в Лондоне с ним встречался Сальвадор Дали. Правда, доктор Фрейд не отвечал художникам взаимностью, считая их странноватыми, малопонятными фантазерами. Зигмунд Фрейд играет в доме сюрреализма роль привидения, чьи следы заметны во всех комнатах. От кресла, сидя в котором психоаналитик принимал пациентов, до черной двери с глазком, рисунка Роберта Лонга, взявшего за основу фотографии венской квартиры Фрейда.
Согласно Фрейду, как я уже упоминала, дом является важнейшим ключом к пониманию мира подсознательного. Он говорит о том, что это его любимый способ представления организма как единого целого. Одним словом, в глазах Фрейда тело есть дом. Посетив нашу выставку, вы заметите еще вот какую вещь. С самого начала сюрреализм был диаметральной противоположностью модернизма. Наша же выставка предлагает другой взгляд, весьма радикальный. Мы поставили себе целью интерпретировать взаимоотношения между этими течениями по-новому. Сюрреализм не противостоит модернизму, скорее выполняет функцию некой динамичной силы, бросающей ему вызов изнутри. Если принять эту точку зрения, то переплетение сюрреализма и архитектуры становится особенно интересным. Создавая экспозицию, мы старались охватить широкий круг работ художников. Выставка, помимо прочего, представляет собой карту эпохи, предшествовавшей возникновению сюрреализма. Тут использованы образы, которые в свое время интересовали самих сюрреалистов.
По словам устроителей выставки, это жилище включает в себя все то, чего нет в рациональном, функционально построенном доме модернизма. Не исключено, что представители модернизма, посетив дом соперников, принялись готовить свой арт-ответ. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Ну а мы продолжаем цикл рассказов об исторических районах Парижа. В столице Франции давно имеется свой китайский квартал, расположенный на юге города. Несмотря на название, здесь живут в основном выходцы не из Китая, а из Лаоса, Камбоджи, Вьетнама и Таиланда, хотя большинство из них имеют действительно китайские корни. Многие покинули родину в 70-х годах прошлого века, спасаясь от авторитарных режимов в своих странах. За 30 лет вокруг гигантских 30-этажных башен постройки конца 60-х выросли азиатские магазины, рестораны, парикмахерские и кабинеты массажа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова. А можно его на пробу? Да, конечно.
В бочках 4 сорта красного вина. Мерло, Кот Дюрон, Турен Руж, Шерубль, одно белое Савиньон де Турен и одно розовое Розе де Луар. Еще около 50 наименований в бутылках. Здесь только самые простые вина. Цена самого дорогого не превышает 7 евро за литр. Забитый железом стойкой моет бокалы мужчина с густой рыжей бородой. В синем переднике, какие, кажется, носили рабочие минимум полвека назад. Другой в таком же переднике наливает покупателям из бочки в их собственные бутылки. В Париже еще 10 часов утра, а в винном баре «Барон Руж» уже вовсю кипит жизнь. Вот уже 30 лет этот маленький бар и главный расположенный рядом рынок «Алигр» – душа этой части квартала Фубур-Сент-Антуан. И, пожалуй, воплощение духа всего района Бастилия Фубур-Сент-Антуан-Алигр. Простота, народность и жизнелюбие. Своеобразное возвращение к истокам, которые теперь проповедуют в этом некогда ремесленном квартале его новые жители, которых называют «бобо», от сокращенного французского «буржуа боэм». То есть, в отличие от классической нищей богемы, представители творческих профессий с хорошим заработком. Клод Монтис работает в «Барон Руж» уже около 20 лет.
«У депар, c'était plus».
Раньше здесь у нас была лавка торговца вином. Ну и люди, конечно, могли попробовать вино, прежде чем покупать. А сейчас сюда приходят в основном, чтобы выпить стаканчик. В сезон нам привозят устрицы, а так можно заказать тарелку с паштетами, колбасами или сырную тарелку. Еще есть морская тарелка, это паштеты из рыбы и морепродуктов. Тут бывает столько народу, что они чуть ли не на голову друг другу ставят тарелки и стаканы. Всюду, где только найдут место, например, на бочке. На улице, на капота припаркованных машин. Ну, ничего страшного, если это автомобили, которые принадлежат нам или нашим друзьям. Даже зимой, когда холодно, идет снег, у входа у нас все время многолюдно.
Quand il gèle, quand il neige, les gens sont quand même là.
Действительно, с осени, когда во Франции полагается начинать есть устриц, возле Барон Руж нередко можно наблюдать такую картину. Расположившись прямо у входа в бар, с помощью гигантского ножа быстро и методично открывает раковины устриц Бернард Делис. Тут же стоит его фургончик, на котором он привозит каждые выходные около 4000 моллюсков с аркашонского участка Атлантического берега Франции. Молодые французы в своих неизменных цветастых шейных платках толпятся возле входа на узком тротуаре. Тут же обязательно несколько иностранцев, чаще всего американцев, но в последнее время бывают и русские, как рассказывает Клод Мантис, и несколько пожилых старожилов района. Огромные тарелки с устричными половинками и кусочком лимона и бокалы белого вина стоят на крышке мусорного ящика. Картина, которая шокировала бы в другом районе, здесь лишь вызывают улыбку. В квартале Али игр все по-простому. Жанин – пенсионерка. Сама она живет в самом центре Парижа, на улице Монторгёй, где с утра до вечера не утихает суета. Люди наступают друг другу на ноги и ходят толпами туристы. Устав от шума и толкотни, она частенько приезжает на восток города, на тихие улочки вокруг рынка Алигар. «Здесь атмосфера почти как в маленьком провинциальном городке», – утверждает она.
На днях я проходила по улице Фабур Сент-Антуан, и вдруг пошел дождь. Я спряталась под крышу у входа в какой-то магазинчик. У дверей стояла женщина из магазинчика. Она сказала: «Ничего себе, льет как из ведра». И мы стали с ней болтать о том, о сём. Потом она мне говорит: «Как я хочу есть. Вы бы не могли последить за магазином 10 минут, пока я сбегаю за сэндвичем?» Ну и я, конечно, последила за ее магазином. В районе, где я живу, это было бы невообразимо. А здесь до сих пор сохранился Париж с человеческим лицом.
Вдоль всей улицы Фобур-Сент-Антуан, где находится место, в котором укрылась от дождя Жанин, сегодня расположены магазины одежды и мебели. Когда-то это был бедный ремесленный район, здесь находились мастерские парижских краснодеревщиков. Именно ремесленники из предместья Фобур-Сент-Антуан, которая в ту пору не входила в Париж, взяли штурмом служившую тюрьмой крепость Бастилию 14 июля 1789 года. Через год на развалинах установят табличку с надписью «Здесь танцуют». И с тех пор каждого 14 июля на площади Бастилии действительно бывают танцы. Хотя, в общем, танцуют в этом районе Парижа круглый год. В двух шагах находится пешеходная улица Лап, усеянная ночными клубами и барами, где веселье не стихает до самого утра чуть ли не 7 дней в неделю. До сих пор все многочисленные парижские митинги и демонстрации проходят либо на площади Бастилии, либо на расположенной недалеко площади Насьон. 200 лет спустя в районе Бастилии все еще витает дух протеста. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Как лесные пожары влияют на экологическую ситуацию в стране? Чем сегодня обеспокоены петербургские экологи? В программе участвуют главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова, руководитель петербургского отделения «Greenpeace» Дмитрий Артамонов, сопредседатель группы «Экоперестройка» Рашид Алимов и руководитель программы по особо охраняемым территориям российского отделения «Greenpeace» Михаил Крейдлин. Ведет программу «Час прессы» Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почти три недели в республике не удается потушить лесные пожары.
Я плачу налоги 10 лет. Я чувствую себя полной идиоткой в этой стране.
Это художественная форма, видите ли, их оскорбляет.
Все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная халатность.
Потери огромны. Погибли многие люди.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».